Глава 37. На первом этаже вашей резиденции будут располагаться охрана, штаб и взвод связи. А работать все будем ниже, в скальном массиве. Где мой кабинет?
Вот тут. Справа от вас главный рабочий зал. Напротив 4 кабинета. Командира полка, мой, начальника разведки и начальника контрразведки.
Вошла Настя в свой кабинет скальный. Начальник штаба понял, что сейчас он должен оставить свою повелительницу одну. Он чуть поклонился за ее спиной и тихо вышел. Белый ковер по всему полу. Потолки тут невысокие, оттого кабинет кажется шире. Стены по ее приказу отделаны толстыми пробковыми плитами. И по ее воле кто-то подготовил кабинет к работе. По стенам смеющиеся лица должников Балерики, Саностры, Леонского кредита, ВБР, Андалузии, Ллойда, Барклая. Под каждым портретом краткая справка. Имя, фамилия, год рождения, место работы, должность, место жительства, размер долга. Это кратенько. А полностью о каждом в папочках. Интересные люди среди должников. Генералы, заместители министров, послы. Даже тайный советник президента США сюда на стеночку попал. Некий Джон Хассель. Элегантный, молодой, красивый и сильный. Улыбнулась Настя всем им. До скорой встречи, дорогие товарищи. Села за широкий стол драгоценного дерева. Батарея телефонов справа, батарея слева. Как все это похоже на сталинский подземный город Москва-600. Только тут размах не тот. Однако Настин кабинет и резиденция наверху куда как шире, чем там, в «Жигулях». Там она почти никто. Одна из многих. Тут государыня.
Знает капитан Юрин. В коридоре А пассажиры тайны. Высадка снова на островах Балиарских. Какие-то люди куда-то едут.
Группа ликвидации высадилась с Амурлеса без приключений. Группа 7 человек. Шерманов командир, Макар снайпер-исполнитель, Эдик радист-шифровальщик и четверо диверсантов-рядовиков. Ночь. Лодки надувные. Встреча во тьме с обеспечивающей агентурой. Рывок в скалы, в древние пещеры контрабандистов. Что слышно о ней? Слышно много. Да только увидеть ее не так просто. Она нигде не появляется. А если появляется, то внезапно, без предупреждения. И охрана у нее почти как у товарища Сталина.
Хороший бинокль у Шерманова. Цейс. Долгими часами Шерманов скалистый мыс рассматривает.
Укрепилась, зараза, как в Гибралтаре. Ты ее никогда не видел?
Нет, дворец высоко на скале и первые этажи прикрыты лесом, а на крышах и верхних террасах появляются только охранники.
Думаешь, увидеть ее нельзя?
Тут нельзя. Дворец построен так, чтобы его обитателей со стороны увидеть не получилось, а стрельнуть по ним тем более.
Это не все. Дворец на скале — это вершина айсберга. Все, что важно, в скале. Скалу они рубят день и ночь.
И никто на это не обращает внимания?
Она действует как товарищ Сталин. Все свои действия на показ. Потому никого ее действия не беспокоит. Ведется большое строительство. И камень, ненужный ленточным транспортерам, сбрасывают в море. Все законно. Все правильно. Но видел бы кто, сколько тысяч кубов того камня они уже в море сбросили. С одной стороны убежище в скалах, с другой вокруг мыса они забивают каменюками проходы кораблям и лодкам.
Слушай, а есть ли под пальмой катакомбы?
Ого, еще какие! В Одессе камень-ракушечник рубили меньше 2 веков и нарубили 1500 километров галерей под городом и еще 2-3 тысячи километров в пригородах. Соображаешь? 4000 километров. А тут камень рубили тысячелетиями.
Уж не рубит ли она выход в катакомбы? Она явно в скалах себе командный пункт вырубила с запасами и убежищами. А если соединить свои подземелья с катакомбами, то ее нам вообще не достать. Представляешь, она сможет появляться в любой момент, в любой части города, за городом или в порту. Мы ее тут ждем, она уже на шикарном лайнере в Нью-Йорк шпарит. Она, зараза, еще и переодеваться любит. Нарядится оборванцем, вынырнет в каком-нибудь переулке. Пойди узнай ее на городской улице.
Зашуршал шинами белый Роллс-Ройс, и загнулся водитель в поклоне, дверь броневую распахивая. И понес ее автомобиль в пристанище людей состоятельных. В Сон-Виду. Дорога в Сон-Виду ничего хорошего не сулит. Все в гору и в гору, а по сторонам рощи редких скрученных деревьев. Тут под палящими лучами выгорает все. Выгорает трава, выгорают черепичные крыши, банка валяется у дороги, блестит как серебристый радиатор лимузина. А 2 недели назад банка была не такой. Она была огненно-красной, с белой надписью «Кока-кола». Пни ту банку. И окажется, что только сверху она сверкающая, а бока у нее розовые, а то, что снизу, так и осталось огненно-красным. И остались белые с размахом завитушки Кока-Кола. Поваляется та банка еще под солнцем, и тот красный бок тоже выгорит, в серебряное сверкание превратится. Сосны на Балиарских островах реденькие, к земле палящей жарой придавлены и пылью присыпаны. Это глина выгоревшая пылит. И от пыли той все деревни и церкви, и тысячи мельниц изломанных, все рыжие. И листья на деревьях все той же пылью перемазаны. Несется машина выше да выше. Вот и море вдали сверкнуло. И гавань яхтами забитая, как бочка с сельдями охотскими. И французский красавец-линкор на горизонте по силуэту Страсбург или Дюнкерк. Тут на высоте растительность богаче и воздух чистоты пьянящий. Пронесло Ройс ущельем и остановочка. Полиция, кордон. Строго тут на подходах к Сон-Виде. В Британии надо за уголок завернуть, чтобы жизнь красивую увидеть. А в Испании для этого надо пройти через ущелье и полицейский кордон. Там за ущельем и климат иной. Там рощи мандариновые, свежести горного ветра. Козырнула полиция, и понеслась машина по спирали круто вверх, на скалу, к старому замку. С него-то сон вида и начиналось. Потом к замку корпуса пристроили, сады вокруг насадили, цветами уголочки переполнили. В мире много отелей, как звезд на небе. А среди них есть 1000 самых лучших. А в 1000 лучших сотня великолепных. А в любой сотне есть лучшая десятка. Так вот, Сон-Вида уверенно в первой пятерке мира держится. Сон-Вида для людей действительно богатых. Сон-Вида тихий уголок для особ коронованных и для людей с большими деньгами. Кто еще позволит себе в Сон-Виде деньги тратить? Только шейхи нефтяные? Ну, еще лидеры профсоюзного движения, слуги рабочего класса. Они буржуазную жизнь ненавидят, и потому их сюда тянет, как проститутку в монастырь, как сыщика в блатную компанию. Привратники в Сон-Виде величавы. Дверь машины открывают жестом, который лет 30 отрабатывать надо. Поклонились привратники путешественницы, козырнули телохранителям ее «Добро пожаловать!» А внутри тишина. И гобелены по стенам, и мраморные колоннады во мрак прохлады ведущие, и панели русского дуба, и оружие на тех дубовых стенах. Так и спер бы какой пистолетик забытого века и у себя в доме над камином приладил бы. И фотографии генералиссимуса Франко. Не вверх ногами, как у Насти на учебной точке принято было, а ногами вниз.
и подпись его благодарственная, мол, бывал тут, претензий не имею. Персонал в сон-виде – это особая порода людей. Швейцар в сон-виде смотрит на мир как мудрый кот, понимая все и прощая нам мелкие шалости. Глянул дядька в пышных усах на сеньориту Анастазию. Узнал. Ее все узнают. Мимо бронзовых пушек в пальмовую рощу на склоне. Любит Настя сон-виду. Хорошее место. Если денег еще немного накопить, то можно бы сон-виду и купить. Тут собираются все. Тут проигрывают состояние. Тут продают и покупают заводы и железные дороги. Тут устанавливают курс валют и уровень инфляции. В скале под сон-видой вырубить бы бункер и снимать информацию со 124 микрофонов. Над миром встает мировая война. Большая война. Это время делать большие деньги и большую политику. А чтобы решение принимать, нужно знать обстановку. Тут бы конференцию устроить, капиталистическую, как съезд коммунистической партии, голосование организовать по сталинскому методу. Работа снайпера на войне – одно дело. На войне снайпер засел в укрытии и ждет, кто появится. Появилась цель красивая, офицерик из-за бруствера высунулся, танкист из люка. Бац его, и жди следующего. А у снайпера-исполнителя совсем другая работа. Не абы кого стрелять, а того, кто заказан. А вот тут много проблем возникает. Тот, кто заказан, в машине, бронированной с черными стеклами. Во-первых, обыкновенной пулей ту машину не пробьешь. Во-вторых, если пробьешь машину пулей бронебойной, то что толку? Дырка в машине. Пуля над ухом просвистит. Пуганешь клиента, он осторожнее будет. Да и черт же его знает. Мотается машина с черными стеклами по прекрасному городу, а клиента в машине может и не оказаться. Клиент, переодевшись в дерюшку, из своего дворца в мусорной машине может выехать. Держать снайпера-исполнителя несколько дней у объекта в надежде на случайное появление клиента нельзя. Тут всякие последствия могут быть. И все негативные. Нужно знать совершенно точно время и место. Иначе... Не спит мессер. Не спит. Он сказал людям то, что они хотели слышать. Будет ли война? Понятно, будет. И даже очень скоро. Советский народ ждет эту войну с нетерпением и радостью. И сам товарищ Сталин объявил, что вот она уже начинается, да и началась уже, и бушует. Зачем народу так хочется войны? Зачем народ советский ее ждет с такой радостью? Кажется мессеру, что война для народа советского будет совсем не такой, как ее себе представляют нетерпеливые. Но, может быть, он ошибается? Ведь ошибся же он там, в Вене, на площади перед парламентом, когда голодного художника предупредил, чтобы он на восток не ходил. Теперь художник написал «Майн кампф», не голодает больше. Канцлером германским заделался. И снова мессер публично ему дурацкое предупреждение выдал. На восток не ходить. Почему, собственно, не ходить на восток? Мессеру и самому непонятно, что он этим сказать хотел. Что, ни одного шага на восток из имперской канцелярии или ни одного километра на восток из Берлина? Не спит мессер. Может быть, он и про жар-птицу глупостей наговорил. Он был против нее. Он доказывал, что из нее королева не получится. Так ведь черт же ее знает. Не допустил мессер, чтобы Сталин публично под стол полез и себя козлом назвал. Из Москвы чародей уехал, чтобы не дать Сталину возможности под стол лезть, себя перед соратниками позорить. Но не страх тому причиной.
что-то томит. Что-то где-то не стыкуется. Может, Сталин прав? Может быть, спор еще не окончен?